Древние цивилизации. Следующим в музее имени Пушкина идет зал, посвященный искусству древних цивилизаций. Благодаря экспозиции этого зала вы можете ознакомиться с искусством древних народов, населявших Переднюю Азию, Средиземноморье, Индийский полуостров и Латинскую Америку. В оформлении зала использованы слепки с памятников ассирийского искусства, приватные демоны Шеду с телом быка и человеческой головой и рельефы из царских дворцов. Подлинные памятники, собранные в этом зале, не представляют единой систематической коллекции. Здесь соседствуют керамика Урарту, клинописные таблички, парфянские ритоны, индийская скульптура, сосуды доколумбийской Америки. Древнейшие цивилизации возникли почти одновременно, в течение третьего тысячелетия до нашей эры, в странах Северо-Восточной Африки и Южной Азии. Великие государства Древнего Востока сформировались на берегах великих рек Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Янцзы и Хуанхэ. Несмотря на почти одновременное зарождение цивилизаций, скорость их развития весьма отличалась. Обратимся, к примеру, к народу, который вошел в истории под именем Этруски. Это народ, живший в первом тысячелетии до нашей эры на Апеннинском полуострове к северо-западу от Рима. Сами этруски называли себя расенами. Этрурия и Древний мир – соседи и ровесники. Обе культуры возникли в VIII веке до нашей эры. Тогда же в Южной Италии и на Сицилии греки начали строить свои первые города. Все три народа, не считая многочисленных местных племен, укоренились на Апеннинах одновременно. Однако пути у них были разные. Вначале этруски существенно обгоняли своих соседей в развитии. Они были умелыми строителями и прекрасными инженерами. В конце VII века до нашей эры этрусские города объединились в религиозные союзы городов-государств Двенадцатиградия. Ими руководили лукумоны, правители, наделенные не только светской, но и религиозной властью. Вся жизнь этрусков подчинялась ритуалам. Не случайно от названия этрусского города Цере происходит слово «церемония». Так древние римляне называли некоторые религиозные обряды. Примерно в V-III веках до нашей эры воинственный Рим покорил долго и ожесточенно сопротивлявшиеся этрусские города, и в них расселились римские воины-ветераны. Этруски понемногу до такой степени слились с римлянами, что забыли свой язык. Искусство этрусков поражает своей необычностью и глубинной посвященностью смерти. Этрусские города плохо сохранились, поскольку дома в них возводили из непрочного материала – дерева или глины, и их место заняли поселки средневековой, а затем и ренессансной Италии. Нередко этрусские города строили на высоких скалистых плато. Ближайшим соседом каждого из них являлся Некрополь – город мертвых. Оба города были связаны представлением о неразрывности жизни и смерти в едином цикле бытия. И если город живых сооружали из подверженного тлену материала, то город мертвых был из камня, с высеченными в скале или сложенными на земле гробницами. В нем все было прочным, выстроенным на века. В древности идея вечности представлялась формой круга, сферы. Полусферическими насыпями покрыты многие этрусские гробницы, в том числе знаменитая гробница Флабелли Полонии, которая имела около 5 метров в диаметре. В гробнице кресла, ложа и скамейки высечены из камня. Над ними по стенам развешаны круглые щиты, метафорическое воплощение вечности. Плоский потолок тоже сделан, как в жилом доме. По форме и устройству комнат можно изучать несохранившуюся архитектуру жилищ этрусков. В ранних гробницах VII века до нашей эры вместе с телами усопших помещали богатые погребальные дары: золотые ювелирные изделия, прекрасные чаши и блюда из серебра, бронзовые треножники и котлы. В числе непременных даров было зеркало. Знаменитые этрусские зеркала из бронзы с одной стороны отполированы до блеска, а с другой украшены великолепной гравировкой. Темы изображений всегда мифологические, тайно намекающие на судьбу покойного. Все благодетельное, что совершается на изображениях, подает ему надежду на возрождение. Существует один факт, что во многих гробницах отсутствовало тело усопшего. Однако чаще хозяева в гробницах все-таки присутствуют. Иногда их представляют большие терракотовые саркофаги, подобные знаменитому саркофагу супругов в Царе. Этот памятник изображает возлежащих на ложе мужчину и женщину с длинными локонами волос, широко раскрытыми глазами и радостными улыбками. Одной рукой мужчина обнимает прислонившуюся к нему жену. Они оживленно беседуют, устремив взоры на невидимого зрителя. Такие саркофаги, возможно, служили хранилищем для пепла. Обряд кремации или сожжения умерших господствовал в Этрурии с самой ранней поры вплоть до римского времени. Наиболее ярким видом искусства, связанным с кремацией, стали канопы, изготовленные из глины сосуды с крышкой для хранения пепла усопших, найденные в окрестностях города Кьюзи. Они имеют много вариантов. Один представляет собой сосуд, оформленный в виде тела человека, другие – человекоподобную урну на троне, третьи изображают фигуру человека, стоящую на сосуде, наконец, четвертое – человека за ритуальным пиром. О том, каким представлялся им переход в загробную жизнь, говорят настенные росписи гробниц. История фресковой живописи, росписи по сырой штукатурке, в Этрурии длилась с 7 по 3 века до нашей эры. Самые интересные и известные росписи выполнены в гробницах Тарквиния, древнейшего этрусского города. Большинство из них снято со стен и хранится в специально созданных условиях в римском музее Виллы Джулиа. Кроме предметов искусства древних этрусков, во втором зале Государственного музея имени Пушкина вы можете увидеть образцы, принадлежащие культуре народов Древней Азии. Территория Передней Азии включает в себя очень разные природные зоны. Междуречье, долину рек Тигр и Евфрат, которую греки назвали Месопотамией, полуостров Малая Азия и примыкающие к нему горные районы, восточное побережье Средиземного моря, Иранское и Армянское Нагорье. Народы, населявшие в древности этот обширный регион, одними из первых в мире основали города и государства, изобрели колесо, монеты и письменность, создали замечательные произведения искусства. Искусство древних народов Передней Азии может показаться сложным и загадочным. Сюжеты, приемы, изображения человека или события, представления о пространстве и времени были тогда совершенно иными, нежели теперь. Любое изображение содержало в себе дополнительный смысл, выходящий за рамки сюжета. За каждым персонажем стенной росписи или скульптуры стояла система абстрактных понятий – добро и зло, жизнь и смерть и так далее. Чтобы выразить это, мастера прибегали к языку символов. Разобраться в нем современному человеку непросто. Символикой наполнены не только сцены из жизни богов, но и изображения исторических событий. Их понимали как отчет человека перед богами за свои деяния. История искусства стран Древней Передней Азии, начавшаяся на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры в Южном Междуречии, охватывает огромный период – несколько тысячелетий. Шумеры и аккадцы – два греческих народа, которые создали неповторимый исторический и культурный облик Междуречия. О происхождении шумеров точных сведений нет. Известно только, что они появились в Южной Месопотамии не позднее 4-го тысячелетия до нашей эры. Проложив сеть каналов от реки Евфрат, они оросили бесплодные земли и построили на них города Ур, Урук, Нипур, Лагаш и другие. Шумеры создали и уникальную форму письменности. Клиновидные знаки выдавливали острыми палочками на сырых глиняных табличках, которые затем высушивали или обжигали на огне. Письменность шумера запечатлела законы, знания, религиозные представления и мифы. Архитектурных памятников шумерской эпохи сохранилось очень мало, так как в Междуречии не было ни дерева, ни камня, пригодных для строительства. Большинство зданий возводили из менее долговечного материала, необожженного кирпича. До нашего времени сохранились прекрасные образцы шумерской скульптуры. Наиболее распространенным типом скульптуры был адорант, который представлял собой статую молящегося, фигурку сидящего или стоящего со сложенными на груди руками человека. Особенно тщательно выполняли огромные глаза адорантов. В шумерской скульптуре, в отличие от древнеегипетской, никогда не придавали портретного сходства. Главная ее особенность – это условность изображения. Стену шумерских храмов украшались рельефами, повествовавшими как об исторических событиях в жизни города, так и о повседневных делах. Рельеф состоял из нескольких ярусов. События разворачивались перед зрителем последовательно от яруса к ярусу. Все персонажи были одинакового роста, только царя всегда изображали крупнее остальных. Особое место в шумерском изобразительном наследии принадлежит глиптике, резьбе по драгоценному или полудрагоценному камню. До нашего времени сохранилось множество шумерских резных печатей в форме цилиндра. Печати прокатывали по глиняной поверхности и получали оттиск, миниатюрный рельеф с большим числом персонажей и ясной, тщательно выстроенной композицией. Большинство изображенных на печатях сюжетов посвящено противоборству различных животных или фантастических существ. Для жителей Междуречья печать была не просто знаком собственности, а предметом, обладающим магической силой. Печати хранили как талисманы, дарили храмам, помещали в захоронение. В конце 26 века до нашей эры территорию Южной Месопотамии завоевали аккадцы. Их предками считаются семитские племена, поселившиеся в Центральной и Северной Месопотамии в глубокой древности. Царь аккадцев Саргон Древний, которого позднее назвали Великим, легко подчинил себе ослабленные междоусобными войнами шумерские города и создал первое в этом регионе единственное государство – царство Шумера и Аккада, которое существовало до конца третьего тысячелетия до нашей эры. Саргон и его соплеменники бережно отнеслись к шумерской культуре. Они освоили и приспособили для своего языка шумерскую клинопись, сохранили древние тексты и произведения искусства. Даже религия шумеров была воспринята аккадцами. Только боги получили новые имена. В аккадский период появилась новая форма храма – зиккурат. Это ступенчатая пирамида, на вершине которой помещалось небольшое святилище. Нижние ярусы зиккурата, как правило, окрашивали в черный цвет, средние – в красный, верхние – в белый. Символика формы зиккурата – лестницы в небо – проста и понятна во все времена. В Уре был сооружен трехъярусный зиккурат, высота которого составляла 21 метр. Позже его перестроили, увеличив количество ярусов до 7. В шумерские и аккадские периоды в Месопотамии, в других областях Передней Азии определились основные направления искусства, архитектуры и скульптуры, которые получили дальнейшее развитие. В зале искусства древних цивилизаций Ассирия представлена небольшим количеством работ, среди которых следует выделить приватных демонов Шеду и рельефы из Уарского дворца. О существовании Ассирии, мощного, агрессивного государства, чьи границы в период расцвета простирались от Средиземного моря до Персидского залива, люди знали задолго до ее археологического открытия из текстов Библии, священной книги иудеев и христиан. Ассирийцы жестоко расправлялись с противником, разрушали города, устраивали массовые казни, продавали в рабство десятки тысяч людей, переселяли целые народы. Но в то же время завоеватели с огромным вниманием относились к культурному наследию покоренных стран, изучая художественные принципы чужеземного мастерства. Соединив традиции многих культур, ассирийское искусство приобрело неповторяемый облик. На первый взгляд, ассирийцы не стремились создавать новые формы. В их архитектуре встречаются все известные ранее типы построек. Новизна заключалась в отношении к архитектурному ансамблю. Центром дворцово-храмовых комплексов стал не храм, а дворец. Появился новый тип города – город-крепость с единой строгой планировкой. Примером может служить Дур-Шаррукин – резиденция царя Саргона II. Больше половины общей площади города занимал дворец, возведенный на высокой платформе. Его окружали мощные стены высотой в 14 метров. В системе дворцовых перекрытий применялись своды и арки. Его парадный вход охраняли гигантские фигуры фантастических стражей Шеду, крылатых быков с человеческими лицами. Украшая покои в царских дворцах, ассирийцы отдавали предпочтение рельефу, создав в этом виде искусства собственный стиль. Интересным явлением в искусстве ассирийцев является текст. Убористые строчки клинописи порой идут прямо по изображению. В каждом рельефе много персонажей, повествовательных подробностей. Фигуры людей на рельефах выполнены в условном обобщенном стиле, тогда как облик животных передан натуралистично. Иногда мастера прибегали к искажению пропорций, подчеркивая тем самым драматизм ситуации. Например, в сценах охоты лев мог быть крупнее лошади. Людей чаще всего изображали в соответствии с каноном. Голову, нижнюю часть тела, ноги и одно плечо в профиль, другое плечо в фас. Тщательно отделывали детали, завитки волос, складки одежды, отдельные мускулы. Рельефы раскрашивали. Возможно, первоначально они очень напоминали настенную живопись. Наиболее известным считается ансамбль из дворца царя Ашурбанипала в Ниневии. С поразительным мастерством и эмоциональной силой выполнены рельефы со сценами охоты, украшающие стены так называемой царской комнаты. В конце VII века до нашей эры Ассирию уничтожили ее давние противники – Мидия и Вавилония. Ниневия, столица Ассирии, была разрушена. В искусстве древности традиции Ассирии, особенно в области монументального рельефа, еще долгое время привлекали к себе внимание. В частности, сильное влияние они оказали на скульптуру древнего Ирана.